Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя, а точнее гостью, Варвару Котову, руководителя ансамбля старинной музыки с красивым названием «Узорика». Здравствуйте, Варвара.
Здравствуйте.
Можно я вас буду Варя на «вы» называть?
Можно.
Спасибо вам большое, а то Варвара очень официальная, и мне чуть ли надо не под пионерским салютом стоять. Я так не очень люблю, люблю, чтобы по-домашнему было. 2 апреля, насколько мы знаем, в соборной палате главного здания православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке состоится ваш концерт. Это один из концертов фестиваля «Музыка Великого Поста». Выступает ансамбль старинной музыки «Узорика», и сразу хочу спросить, откуда такое красивое название «Узорика»?
Ну, это такая компиляция России и Запада, потому что есть русское слово «узоричье», которое обозначает витиеватые украшения. Да? Например, есть узоричье каменное, украшает церкви 17 века. Вот. Но когда мы создавались, то нам показалось, что узоричье – это как-то для женского коллектива грубовато, так что мы добавили такое окончание «к», и получилось слово «узорика», которое вполне отвечает и составу, и нашему звуку, и нашему состоянию.
Сразу тогда возникает вопрос, а что это за коллектив, из кого он состоит, много ли вас, что за инструменты, что за голоса, чем он уникален, потому что коллективов, которые исполняют старинную музыку, их очень много. Многие из них наши друзья и приходили к нам на программу, и папа ваш, кстати, у нас бывал неоднократно.
Конечно.
Вот, поэтому хотелось бы вот все эти нюансы выяснить. Нас интересует буквально все.
Ансамблю «Узорика» уже пошел 9-й год. Это женский вокальный ансамбль. Наш состав разный, от 4 до 6 человек, в зависимости от количества ушедших в декрет, так как коллектив у нас молодой и женский. Это у нас постоянное состояние. Мы все шутим, что за время нашего существования у нас в сумме родилось уже 11 детей.
Это как героиня небезызвестного фильма. Ой, а у нас текучка, какая у нас текучка?
Вот. Наш ансамбль занимается исполнением старинной музыки, и уникален он, отличается от других московских коллективов, что поет и русскую, и западную. В основном мы поем русское раннее многоголосие. Это музыка конца XVI и начала XVIII века. Это знаменный распев, строчное многоголосие, ранний партез, партезный концерт. Это то, что было в России в богослужебном пении до появления композиторской эпохи, композиторской музыки.
Ага.
Вот. Ну и параллельно мы поем и западное тоже раннее многоголосие. Там разница приблизительно в 400 лет выходит.
Ничего себе.
То есть где-то средневековье, 13-й, 14-й, самое позднее.
Это жесткая готика, на самом деле.
Жесткая.
Да, ну, это даже конец романики и начало готики. Это все, это суровые времена очень.
На самом деле это очень красивое, очень изысканное, очень сложное, очень близкое нынешней музыкальной культуре по духу музыка. То есть средневековье гораздо ближе к нам,
но чем, оно еще, например, стало популярным в последние годы. Довольно много людей увлекаются средневековой музыкой, может быть, не совсем понимая в ней, может быть, не совсем отдавая как бы себе отчет, в чем разница между теми или иными там направлениями в той же средневековой музыке и в разных эпохах. Но факт, что это сейчас модно.
Ну, в основном у нас модно все-таки инструментальная музыка. Коллективов, которые исполняют вокальную средневековую музыку, их очень мало. В основном, если говорить про европейскую, про европейское средневековье, это коллективы Данилы Рябчикова, с которым мы тоже дружим, и когда-то работал ансамбль «Узорика» вместе с ним, и даже сделал там несколько программ, и записали с ними диск. Вот. И у него несколько коллективов, и даже проходит фестиваль «Музыка Мензурата». Уже несколько лет подряд приезжают европейские исполнители. Ну да, европейское средневековье потихонечку тоже становится известным и у нас. Ну и русской музыкой занимается много коллективов. Но наша специфика тем, что мы женский коллектив.
Вот, Алёш, я себя ловлю на мысли, что к нам вот приходят такие замечательные люди, а вот большинство из тех, кто, для кого телевизор – это единственный источник информации таких людей, но мы с тобой знаем их подавляющее большинство.
Да, конечно.
Они вообще даже понятия не имеют, имеет, что это существует. Потому что вот такие коллективы, они на средствах массовой информации, они просто не представлены.
Ну, телевизор телевизору рознь. Есть, в конце концов, у нас сейчас огромное количество кабельных каналов. Я его редко включаю, телевизор. У меня его даже нет. Но когда я оказываюсь там, где он есть, там, у родителей, например, у меня рука устает долистывать до 500-го канала. И все это там без всяких тарелок уже. И достаточно каналов, где в том числе и такое творчество представлено, начиная с общедоступной культуры той же.
Ну и на культуре, к сожалению, у нас редко поют именно русскую музыку. То, все, что раньше 18 века, у нас, к сожалению, не так часто исполняется.
Вот что касается культуры, это просто такая моя реплика в сторону, апарт такой. Это вообще была, на мой взгляд, чудовищная ошибка. Просто взять и сделать целиком канал, который посвящен культуре. Тем самым освободив все остальные каналы от вообще хоть какой-то внятной культурной составляющей. Угу. Типа вот есть канал «Культура», у которого тоже, как выясняется, есть свои какие-то форматные установки. Конечно. Вот, пожалуйста, туда. Угу. Вот. А мы вот будем всем остальным заниматься, и там то же самое, ну, всем тем, что мы видим сегодня. Я не хочу говорить о том, что это плохо, о том, что хорошо. Каждый, кто имеет уши, слышит, каждый, кто имеет глаза, видит, что
мне там кажется, происходит. Просто для любителей такой музыки существует огромное количество всемирных музыкальных интернет-станций, которые могут работать из Америки, из Европы, из России, где вот любители той же самой средневековой музыки могут сидеть часами слушать, вставлять себе сами подкасты. Это вот то самое, кстати, благо, которое нам принес интернет в плане развития радиовещания и людей, которые вот, для людей, которые слушают, увлекаются разными совершенно музыкальными стилями, они могут сами себе компилировать, подбирать что-то. Но, кстати говоря, вы сами сталкивались с этим, нет?
С интернет-радио.
Да, и где это вот можно по своему выбору и вкусу вставлять, в том числе, скажем, средневековую музыку.
Именно с русской музыкой не встречались. То есть можно найти как по каким-то ссылкам записи коллективов, но вот чтобы был эфир, в котором можно услышать несколько на свой выбор, я вот с таким еще не встречалась.
Я смотрю, на столе у нас лежит какой-то музыкальный инструмент. Хотелось бы знать, что это. Я подозреваю, что это гусли.
Это они самые и есть, но это уже наше видение такого музыкального стиля, как духовные стихии. То есть кроме богослужебной музыки, и, кстати, и в России, и на Западе существовала паралитургическая музыка, музыка духовная, домашняя, для домашнего пользования, то, что исполнялось там паломниками. В России это такой разброс жанра, там от колыбельных до народных песен, которые звучат почти как веснянки-заклички. Там в деревнях, в дворянских усадьбах пелись духовные стихи. Вот. И мы используем иногда для инструментовки музыкальные инструменты, гусли, которые вот здесь лежат, и колесную лиру, которую можно будет услышать на концерте. Но если под колесную лиру духовные стихи исполнялись всегда, то исполнение духовных стихов под гусли – это такая традиция конца XX века. Mm-hmm. Вот. Но уже они так друг к другу приросли, вот, что так вот под них все и поют.
А сложно вообще этот инструмент осваивать?
Как любой инструмент, любой, как-то, если хорошо играть, то сложно. Вот. А в принципе, у меня есть любимая история, как я на концерте для детей долго рассказывала о том, какой простой инструмент гусли, потому угу. что на самом деле там глушатся струны. Сейчас я тогда уж и изображу немножко. Это подряд звучат ноты, и когда какие-то глушатся, получаются аккорды. В народной традиции гусли используются как северный аналог балалайки, скажем так. Да, это наигрыш под драку, страдание про любовь.
Наигрыш под драку?
Ну, на севере много интересного.
Вот. Это вот сначала вот так вот лирический заход, а потом хоба!
Ну да, что-то вроде. Драка тоже ведь развлечение.
Для кого? Для того, кто оказывается на больничной койке потом?
Да, мне было
там
больничных койк.
Там были жесткие правила.
Да. Нет, я не знаю, я не жил.
Потом отлежался и вперед пахать.
Ну вот, сейчас есть традиция вот, да, духовные стихи сопровождать, как говорится, перебором. Ну и вот под это поются.
Красиво. А просто красиво звучит. А, ну, во-первых, хотел спросить, а есть ли какие-то, скажем так, западные такие похожие инструменты? И неужели делают сейчас гусли?
Ой,
в наше время, да?
Гусли можно приобрести. Сейчас очень много мастеров в Москве. Я знаю, как минимум...
Какая-то особая древесина используется?
Или... Это уже вопрос к мастерам. А. Я как исполнитель...
Нет, вот вы как исполнитель, вы же должны понимать, что вот это хорошо дерево звучит, а это не очень.
Как исполнитель, я беру в руки инструмент, пробую, мне нравится этот звук там не нравится, этот размер мне подходит.
То есть это интуитивно, да?
Ну, да, я же женщина, в конце концов.
Это важно, да.
Вот. А, ну да, сейчас очень много мастеров и в Москве, и вообще по России появилось и гусли, как и балалайка, это теперь такой, в некотором смысле, хипстерский музыкальный инструмент.
Что-то я в Москве-то хипстеров с балалайками не видел, признаться.
Вы не там гуляете.
А, да? Извините,
я думаю, что есть.
Алёша, может быть, ты гуляешь там?
Я там гуляю.
Там, где надо.
Да, да, да. Вот я там гуляю иногда и вижу.
Вот, да, есть наши друзья, которые называются балалайкер, которые поставили на поток изготовление балалаек, и продают их не только в Москве, но и по всей стране, и за границей, и в Китае, и где угодно, и на разных международных выставках. Это теперь такой популярный музыкальный инструмент. Но еще мне очень нравится тем, что они учат ребят, например, играть радиохэд на балалайке. Прекрасно получается,
да,
не хуже гитары.
Классно, да, я тоже слышал.
А вот эти все, как это музыканты называют, примочки, там типа фузы там, и всякие другие комбики, и все то, что можно зацифровать, синтезировать, это все каким-то образом можно коррелировать вот с балалайками? Ну, с балалайкой я подозреваю, что да. Вот
и с гуслями, я тоже думаю, да. Потом есть такой музыкант, фольклорист Борис Базаров, который он аж изобрел электрогусли, там огромное количество примочек и свой уникальный звук. И вообще это уже такой рок.
Ну да.
Фолк-рок.
Потому что касается скрипки вот этой синтезированной, есть, конечно, уникальные музыканты, и Пэта Матини того же вспомнить, да, и, uh-huh. и Док Камерон, это все очень... Я не беру там сейчас Ванессу Мэй, потому что это, конечно, лубок все, и такая цыганщина, как это я называю, но есть действительно мастера невероятные, и их вообще ни с кем не спутаешь. То есть вот начинает звучать музыка, и ты понимаешь, да, это он. То есть вот только у него такое звучание, только вот так вот он сам может. А вообще, честно говоря, вот... Послужной список вашего ансамбля не может не впечатлять. 9 лет же, да, уже?
9-й год, да.
И вы провели уже сотни концертов и просветительских лекций. Вот что меня больше всего интересует. То есть это у вас не просто концерты как таковые, да, а там еще есть какая-то смысл, есть какое-то содержание.
Ну, конечно, если мы рассказываем о русской музыке конца 16-17 века, то 90% сидящих в зале слышат ее в первый раз и не совсем представляют себе, что это такое. Что такое знаменный раз? Пев, например, что такое русская монодия, да, почему он называется знаменным.
Вы сейчас сказали странное слово.
Монодия?
Да, я не знаю, что такое монодия.
Я
знаю, что такое знаменный распев. Но,
нет,
может,
я сижу умно киваю, типа я в теме, да, вообще я темный лес.
Монодия – это одноголосие слова моно.
А, все понятно. Так, а нам тут, кстати говоря, самое время послушать музыкальное произведение. Насколько я понимаю, начнем мы сегодня с... такого произведения, как церковное песнопение, должны его многие знать, может быть, нет, но, тем не менее, кто не знает, сейчас узнает. «На реках Вавилонских», 136-й псалом, демественный распев, я правильно называю, да? Где-то я это слышал, этот термин, даже, наверное, слышал, как это звучит. 17 век, слушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наша сегодняшняя собеседница Варвара Котова, руководитель ансамбля старинной музыки «Узорика». И мы продолжаем наш разговор. Почему именно 17 век? 16-17 век. Это уже, ну, казалось бы, такая древность. Это первый вопрос. И второй вопрос я вот просто... А кто вот ваши зрители?
Ой, зрители разнообразные. Я сама каждый раз искренне радуюсь вновь пришедшим людям и тоже задаюсь вопросом, кто же они.
Вот. Возраст-то какой?
Очень большой разброс. Там от совсем юных студентов, например, до зрелых людей, и до там бабушек, дедушек тоже ходят, слушают, слава богу, всем это интересно. Во-первых, история интересна. Почему 17 век? Ну, во-первых, начнем с того, что те рукописи, которые мы имеем на руках, да, поддающиеся расшифровке, самые ранние – это конец 16 века. То есть самые ранние песнопения, которые мы поем, это конца XVI века. И с конца XVI века по начало XVIII произошло очень много событий. Во-первых, исторических, и в музыке в том числе. Она за эти 100 лет успела столько всего пережить, так видоизмениться, и в конечном счете вплоть до того, что в начале XVIII века у нас поменялось музыкальное мировоззрение целиком и полностью. То есть на смену эпохи слова, потому что знаменный распев – это не музыка, как то, как мы к этому привыкли, это слово звучащее, потому что эта мелодия была подчинена тексту, и от него шла это в первую очередь текст, а потом уже мелодия.
А я могу же пропеть, ну, как я, конечно, не могу, но человек, который может, он может пропеть мелодию знаменного распева без слов, просто, ну, как-то...
Ну, если... Нет, он всегда разный, он же не одинаковый.
Ну, ноты же есть, крюки.
Крюки есть, но крюк зависит тоже от слова. Распевщик ставил крюк в зависимости от текста, да. То есть, например, это стихира там определенного гласа, там второго гласа, это определенные попевки. Дальше распевщик использовал их уже по своему усмотрению, да, в зависимости от того, как он хотел подчеркнуть, какие слова в этом тексте он хотел бы выделить, то, как он считал нужным. Ну и вот с 16 века появилось там многоголосие, вот это вот строчное трехголосие, которое, я надеюсь, мы тоже сегодня поставим, совершенно уникальный стиль, которому не существует аналогов в мире, в принципе. Это такая философия в музыке. Три голоса, которые сочетаются не по закону гармонии, как мы сейчас привыкли, а по закону триединства Божие в музыке, где в основе лежит знаменный распев, неизмененный, как он и был, и два других голоса переплетаются, сочетаются с ними в одном ладу, но не имея гармонической созвучности.
Ого! А о чем это сейчас было?
Это сейчас было вот то, что вы до этого объявили.
Ты же сейчас прикинулся таким знатным музыковедом. Я даже замолчал, про какие-то крюки пошла речь. Думаю, ничего себе. Мы проработали 3 года, а я не знал, что ты звезда музыковедения, Алексей.
Я тут вот как-то попытался сказать и понял, что зря.
Я хотел бы еще вот о чем спросить.
Ну, про крюки я тебе потом объясню.
Я про крюки могу рассказать, просто чтобы было понятно, что такое.
Всем. И
да,
Алёша
чтобы
тоже.
Было понятно.
Нет, я понимаю.
Просто раньше мелодии записывались не нотами, как сейчас, да, а с помощью крюковой нотации. Каждый крюк обозначал 1, 2 или 3 ноты, попевки, которые соединяясь между собой, складывались в мелодии. Это и называется поэтому...
Как это звучит?
Крюки или знамена.
Вы можете показать?
Вот то, что вы до этого сейчас слышали, это вот записанное, это с крюков
это
расшифрованное,
ага.
Да. Песнопение. Я, конечно, могу и спеть тоже, например, духовный стих знаменной нотации.
Прикольно, это было бы здорово.
Хорошо, тогда вы сейчас услышите духовный стих первого гласа конца XVI века с знакомым всем текстом. Это послание апостола Павла или стих о любви. Добро боятися, благие люди, сотворшаго небо и землю, и же всего больше сотворил любовное житие. Того ради, братие, возлюбим, стяжати любовь ко всем равную. Любы долго терпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не вменяет злое, не радуется о неправде, радует же ся. Вся любит, всему веруемлет, вся уповает, вся терпит. Любы николи же отпадает.
Мы напомним, что сейчас мы слушали и продолжаем общаться с Варварой Котовой. Она руководит ансамблем старинной музыки «Узорика». А в этой студии я, Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов. А вернемся мы буквально через минуту и заодно сейчас поразмыслим, давайте, каждый из нас вообще, что сейчас прозвучало.
Светлый вечер. На радио «Вера».